корни. Предлагаем вашему вниманию первую часть большого очерка Георгия Потапова «Путешествие в прошлое», посвященного Свияжской школе слепых.
Прочтя в пятом номере «Диалога» за 2020 год мой очерк «Путешествие в детство» о Лаишевской школе-интернате, один мой хороший друг посоветовал рассказать о Свияжской школе слепых, коллектив которой, включая воспитанников и педагогов, в 1968 году переехал в Лаишево. В Свияжске я не учился, но любопытство ради решил посмотреть информацию о Свияжском интернате в интернете. Каково же было мое удивление, когда я не нашел там ровным счетом ничего, то есть будто бы школа слепых на острове и не существовала. Сам факт отсутствия в интернете информации о школе, которая существовала более трети века в Свияжске, показался мне очень странным. Мой незрячий друг много интересного рассказывал про Свияжский интернат, но, к сожалению, не мог ничего показать, и у меня возникло огромное желание найти материалы о школе, опираясь на документальные факты и воспоминания очевидцев, восстановить событийный ряд тех лет и попытаться восполнить пробел в истории острова-града Свияжск. Я даже не мог себе представить, насколько серьезная, интересная и кропотливая работа ждет меня впереди. Однажды посетив остров в 90-е, я всем сердцем и душой полюбил этот тихий уголок и иногда сбегал сюда на пару дней отдохнуть от цивилизации. В то время Свияжск был еще островом, на который попасть можно было только единственным ломиком и на нем же вечером вернуться в город. У местных жителей можно было арендовать сарайчик с топчаном, угоститься ухой из свежей рыбы и чаем, заваренным листьями смородины. На острове не было никакого транспорта, людского потока и навязчивого городского темпа. Здесь можно было спокойно погулять, осмотреть заброшенные храмы и по-настоящему уединиться. В 21 веке Свияжск изменился до неузнаваемости. Сегодня это государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Изменения начались в 2008 году. Была построена дамба с широкой автодорогой, которая связала остров с левым берегом реки Свияги. И Свияжск стал полуостровом. Затем, в 2010-м, на полуострове началась масштабная реализация программы Республиканского фонда «Возрождение». Восстановили и отреставрировали все храмы, жилые дома, открыли гостиницу, несколько новых музеев, кафе, конный двор и информационный центр музея-заповедника. Построили новое здание речного вокзала, огромную автостоянку и вертолетную площадку. В итоге, в 2017 году архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И я отправился на полуостров, внимательно осмотрев и изучив все экспозиции в нескольких музеях. Только в филиале «История Свияжска советского периода» я нашел единственный стенд, посвященный Свияжской средней школе слепых. На стенде было помещено 5 фотографий, несколько сканов машинописных документов и алфавит системы Брайля. Узнав цель моего приезда, в музей мне дали телефон научного сотрудника Елисеевой Людмилы Анатольевны, которая любезно согласилась консультировать меня по всем возникшим вопросам. По приезду домой я внимательно изучил привезенный материал. На первой фотографии на меня смотрела группа старшеклассников, сидящих в три ряда. Юноши стильно пострижены, в белых рубашках, классических галстуках и в костюмах. Девушки с аккуратно прибранными волосами и в скромных строгих платьях. На второй – пионерский хор, заснятый на улице. Первый ряд расположился на стульях, в центре – руководитель с баяном. За ними выстроился второй ряд. Видно, что все были в приподнятом настроении, озорно улыбались фотографу. Третий снимок явно сделан в июне на фоне цветущих яблонь, судя по надписи, выпускники 1960 года. По-семейному прижавшись друг к другу, расположились педагоги и возмужавшие молодые люди. У всех в руках небольшие букетики цветов. На четвертом группа парадно одетых октябрят, пионеров и нескольких педагогов. Мальчики в однотипных школьных костюмчиках, девочки в школьных платьицах, в белых фартуках с одинаковыми аккуратными белыми бантами на голове. Слева на груди у детей октябрятские и пионерские значки, На заднем плане символично развернуто пионерское знамя. А на последнем снимке в объектив попал основной учебный корпус Свияжской средней школы слепых. Фотографии, несомненно, представляли большую ценность, только, к сожалению, некому было их прокомментировать. На сканах документов оказался отчет об учебно-воспитательной и профессиональной работе Свияжской средней школы слепых Верхнеуслонского района Татарской автономной Советской Социалистической Республики за 1954-1955 год. К этому документу мы еще вернемся. В поисках информации об открытии Свияжской школы буквально пару строк, без каких-либо подробностей, я нашел в книге Леонида Смирнова «Радость труда». И тогда в поисках информации я решил обратиться в Республиканский государственный архив. Через некоторое время информацию мне прислали. И очень много, аж на 35 листах. Это тоже были сканы документов. Интересно было изучать документы более полувековой давности. Пожелтевшие, стертые в местах сгибов и распадающиеся по углам листочки. Документы были напечатаны на машинках образца 20-30-х годов. Некоторые написаны чернилами с выцветшими, в некоторых местах стертыми буквами и даже целыми словами. Интересным мне показалось аббревиатура, стиль, словосочетание, использование римских цифр. Много времени ушло на расшифровку и упорядочение материала, а также на консультации с Людмилой Анатольевной. Приходилось уточнять и сравнивать расположение домов, названия улиц, организаций в имеющихся документах музея в Свияжске. И последним этапом сбора информации, весьма трогательным и интересным, была запись рассказов педагогов, выпускников школы и жителей Свияжска. В итоге у меня получился довольно объемный очерк, который я посвящаю педагогам, выпускникам Свияжского интерната и столетнему юбилею Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. В 1932 году решением Народного комиссариата просвещения Татарской республики в 30 километрах от Казани и в 4 километрах от железнодорожной станции в селе Свияжск была организована школа слепых. Выбор места был отнюдь не случайен. Трагически пережив послереволюционный красный террор, некогда густонаселенный и красивый город Свияжск с его великолепными храмами в 1931 году получает статус села. Тем не менее, для жителей Верхнеуслонского района и коренного населения, которого насчитывалось около 3000 человек, Свияжск по-прежнему остался значимым деловым центром. Здесь находились сельский совет, районный суд, земский архив, почта, пожарный обоз, пекарня, магазины, роддом, районная больница с хирургическим, терапевтическим и лечебными корпусами, ветеринарный пункт, водокачка, средняя школа, два детских сада, сельский и совхозный, вспомогательная школа-интернат и два детских дома, номер 31 и дошкольный имени героев пятилетки. К 1932 году в Свияжске уже было разрушено и разграблено 6 из 12 церквей, а их служители и прихожане безжалостно изгнаны. В целях разгрузки Казани от беспризорников и полезного использования пустующих помещений наркомпрос на территории Богородицко-Успенского мужского монастыря разместил еще в 1928 году трудовую коммуну, основанную и действующую на педагогических и воспитательных принципах Антона Семеновича Макаренко. А территорию женского Иоанна Предтеченского монастыря отдали совхозу имени Серго Орджоникидзе под 400 голов крупнорогатого скота. С высоты птичьего полета Свияжск напоминал формой широкополую вытянутую шляпу. С юго-западной стороны протекала река Свияга. Описав берег поселка, она делала поворот и через 4 километра впадала в Волгу. По рассказам старожилов, Свияга была довольно своенравна по характеру. По весне она широко разливалась и подтапливала крайние огороды и полностью заливала луга, расположенные по другую ее сторону. Тем не менее, говорят, что разлив только благотворно влиял на урожай. Единственным огромным неудобством было то, что каждый год Свияга во время ледохода частично ломала, а иногда и напрочь сносила мост, связывающий Свияжск с ближайшим населенным пунктом – Веденской Слободой. А с северо-восточной стороны поселок обрамляла небольшая речушка Щука, за которой через густую дубраву проходила дорога на одноименную железнодорожную станцию. И как раз на улице набережной реки Щуки на возвышенности под школу слепых был выделен гектар земли. Специального здания в поселке под новое учебное заведение на тот момент не нашли. Интернат разместили в трех каменных и пяти деревянных домах, принадлежавших раньше частным владельцам. Все 8 зданий были разбросаны по поселку на приличном расстоянии друг от друга. В главном двухэтажном каменном здании, некогда бывшего архива земской городской управы, на первом этаже две комнаты были заняты корзиночной мастерской. На втором одна комната была разделена перегородкой на два класса, а большая комната служила спальней для 16 мальчиков. Во втором двухэтажном доме, сегодня это здание гостиницы «Свияга», нижний этаж был занят столовой, кухней и продуктовым складом. На втором – зал для занятий физкультурой, 3 спальни девочек, 2 спальни мальчиков и небольшая амбулатория с изолятором. В каменном одноэтажном доме, в настоящий момент здесь проживает семья Курашовых, находилась столярная мастерская. Первый деревянный дом, сегодня это дом семьи Сафроновых, занимал директор школы. В нем было 2 комнаты и кухня. Во втором деревянном доме, в настоящий момент это жилая квартира, разместили 1 класс, клуб и небольшую библиотеку. В деревянном доме с мезонином, в настоящий момент это музей гражданской войны, располагалась квартира зауча и 5 классов. В четвертом небольшом деревянном домике, который был разрушен, затем восстановлен, находились канцелярия и сушилка для прачечной. И в так называемом крестьянском доме из 2 комнат, к сожалению, не дожившим до сегодняшнего дня, жили конюх и дворник. Был еще 9-й дом, учительский, но он находился в 500 метрах за территорией школы на улице Троицкой, 13. Сегодня это жилой дом на 2 семьи. Перед главным зданием интерната была небольшая площадь, в центре которой стоял бюст Ленина. На этой площади проходили школьные линейки и все торжественные мероприятия. Справа от главного здания был школьный сад, за которым находилась сельская средняя школа. Также на территории интерната располагались спортивная площадка, небольшая баня, 2 конюшни, 2 сарая, 3 погреба и овощехранилище. Освещение в школе было налажено керосиновыми лампами. Водопровода и канализации не имелось. Отапливался интернат голландскими печами. Классы были оборудованы стандартной мебелью, учительскими столами, двухместными столиками с приставными скамейками и шкафами для учебных пособий. Стоит отметить, что вся мебель, шкафы, столы и стулья изначально и в дальнейшем изготавливалась педагогами и учениками в собственных мастерских на уроках труда. И несмотря на отсутствие каких-либо размеров и стандартов, все было сделано с учетом возраста и роста учащихся. На начальном этапе школа была полностью обеспечена учебниками для начальных классов, как на русском, так и на татарском языках. Учеников обеспечили привезенными из Ленинграда письменными принадлежностями, грифелями, 6- и 18-строчными приборами Брайля. На открытии Центральным правлением Всероссийского общества слепых интернату были подарены глобус, настольно-географические карты, атласы, модели парового котла и доменной печи в разрезе и несколько досок Саунерсона. Поставка брайлевской бумаги также была в ведении Центрального управления ВОС. А вот школьные тетради в те годы ученики изготавливали сами на уроках труда и во время каникул, те, кто оставался в школе. Спальные комнаты на 60% были оборудованы железными кроватями, на 40% – деревянными. Матрасы в основном были набиты соломой. Школа находилась на республиканском обеспечении. Каждого ребенка бесплатно одевали. Выдавали хлопчатобумажные и теплые костюмы, платья, шапки, фуражки, пальто, кожаную обувь, валенки, галоши, а также индивидуальные матрасы, подушки, одеяло и постельное белье. Учащихся интерната также бесплатно кормили. Правда, меню было однообразным из-за отсутствия круп на рынке, а хлеб в те годы выдавали строго по норме. У школы было свое подсобное хозяйство. Несколько гектаров полевой земли, расположенных в 8 километрах за Свиягой, на которых выращивали зерновые и бобовые культуры, картофель и овощи. При интернате также имелся свой скот, лошади, овцы, свиньи, сенокосный участок и соответствующий инвентарь, плуги, сеялки, веялки, телеги и сани. Первым директором был Алпатов Александр Евгеньевич, первым завучем Дворникова Людмила Петровна. Профиль школы был обозначен как средняя школа. Первый набор был из 17 учеников. В первом русском классе учились 9 человек и в первом татарском 8. Примечательно то, что набор в Свяжскую школу слепых осуществлялся из разрозненных малочисленных школ слепых, разбросанных по республике, председателями местных ячеек ВОС, там, где они уже были организованы, и непосредственно самим директором школы в долгих разъездах по самым отдаленным населенным пунктам Татарии. Эта традиция сохранилась на долгие годы. Весьма любопытно, по каким принципам в те годы наркомпрос проводил учет сотрудников интерната. Он производился по 4 пунктам. Во-первых, по количеству административно-технического, педагогического, воспитательского, младшего технического персонала и подсобных рабочих. Затем в обязательном порядке по партийности членов КПСС, комсомольцев и беспартийных. Естественно, по уровню образования с высшим, незаконченным, высшим и со средним педагогическим образованием. И, наконец, по национальности. А при наборе детей в документах тех лет обязательно указывалась их социальная принадлежность из семей колхозников, рабочих или служащих. Школа была организована в 1932 году, но по факту же занятия начались только в 1933. Специальная программа обучения незрячих детей в те годы была еще не разработана. Обучали по программе обычной начальной школы. Сетку часов и учебные планы согласовывали с планами Московского интерната слепых. Кроме образовательной программы, огромное внимание уделялось занятиям музыкой, вокалом и обучению нотной грамоте по системе Брайля, а также трудовому и физическому воспитанию. Не меньше внимания уделяли и воспитательной работе. В школе был разработан режим дня, были организованы октябрятский отряд, пионерская дружина, комсомольская и восовская ячейки. На двух языках, русском и татарском, вели кружки литературно-художественный, хоровой, драматический, политкружок и кружок рукоделия. Для художественной самодеятельности школа располагала патефоном с большим набором пластинок, роялем, двухрядной гармонию и инструментами для струнно-шумового оркестра. В интернате также выпускали стенгазету. С небольшим начальным фондом в школе работала собственная библиотека. Уже в 1935 году состоялся первый школьный выпуск. Он был вызван зрелым возрастом воспитанников от 18 до 21 года, которые успели закончить только 3 класса начальной школы. Помимо минимальных азов грамоты, 17 воспитанников получили незаконченную профессиональную подготовку по плетению тарных корзин и изготовлению столярных изделий. В 1934 году Свяжская трудовая коммуна была распущена. Помещение заняли органы НКВД, а в 1936 здесь разместили ГУЛАГ. В том же году в селе размещают сельскохозяйственную исправительную трудовую колонию номер 11 и номер 5, в которых содержат политзаключенных. В стране начинался большой террор. Начались многочисленные проверки всех учреждений. Работу школы слепых тоже проверяли различные органы власти и в марте, и в декабре 1936 года, и в январе 1937. На момент проверок в школе обучалось 60 детей в возрасте от 8 до 18 лет. Да-да, не удивляйтесь, в те годы в интернате было много неграмотных незрячих переростков. Штат школы составлял 33 человека, что соответствовало нормативу наркомпроса для школ-интернатов из расчета 51 единица на 100 детей. После проверки в школе каждая комиссия составляла акты, где были скрупулезно зафиксированы как положительные, так и отрицательные моменты, зачитая несколько выдержек из актов. Например, положительным было отмечено параллельное обучение детей на русском и на родном языках. Средняя успеваемость по школе за первое полугодие 1936 года 95,9%. 14 отличников за тот же период, которых администрация интерната даже премировала. Наличие ячейки ВОС из 30 человек, среди которых 25 членов были учащиеся интерната, а первым председателем школьной организации ВОС был воспитанник Самихов. Отметили налаженную связь с шефами школы, татарским отделом ВОС и центральным правлением ВОС. Также положительно была отмечена работа кружков и коллективов художественной самодеятельности, которые, кроме революционных праздников в школе, проводили вечера декламации, пение, танцы, драматические постановки и концерты для местных шефов рабочих завода имени Серго, регулярный выпуск школьной стенгазеты, организация летней спортивной площадки, реорганизация мастерской по производству корзин, которая перешла на выпуск более изящных изделий из белого прута, детских санок, колясок и так далее. Работа столярной мастерской, в которой воспитанники самостоятельно изготавливали мебель. А теперь об отрицательных моментах в работе школы. Два класса с недостаточной высотой потолка, недостаточная световая площадь, теснота в спальных комнатах и установка кроватей на лестничных площадках, прямое сообщение умывальных комнат с уборной, одна уборная на 66 человек, теснота в школьной столовой, отсутствие механизированных мастерских, неприспособленность помещений под полноценные занятия физической культурой, недостаток учебных пособий и письменных приборов, а также карт и глобусов, однообразие и скудность школьного меню. А, например, в другом акте были следующие замечания. Помещение под школу не приспособлено. В классах столовой интерната страшная скученность. От интерната до мастерских 200 метров, до школьного здания 150. И эта разбросанность крайне осложняет работу школы в целом. Набор учащихся на 1937-38 учебный год в количестве 25 человек разместить положительно негде. Школа без всяких перспектив, хотя должна вместить в свои стены 100 человек. Администрация школы пыталась что-то изменить. В 1936 году ими даже возбуждалось ходатайство перед наркомпросом и перед верховным прокурором СССР Вышинским Андреем Януарьевичем о возвращении принадлежащего с 1888 года по 1930 год школе слепых специально построенного здания на Арском поле в Казани. Проверяющие прекрасно понимали, что жуткие условия жизни воспитанников интерната зависели далеко не от руководства школы, и на основании нескольких проверок ими были выдвинуты следующие предложения. Принимая во внимание разбросанность помещений и скученность в этих помещениях, лишающую интернат и школу внутри расти дальше, просить наркомпрос Татарской Республики и наркомпрос РСФСР включить в план строительства на 1937 год постройку школьного здания и пристрой к интернату в Свияжской школе слепых, ассигновав на это дело соответствующие суммы. Второе. Своими силами и ресурсами деревянные и больничные кровати заменить на детские единого образца, набивные подушки заменить перьевыми, соломенные матрасы на складные из мочала. Третье. Вместе с Центральным правлением Всероссийского общества слепых выйти с ходатайством в Совет национальностей об открытии фабрики всесоюзного значения по изготовлению наглядных и учебных пособий для школ слепых. Четвертое. Просить наркомпрос Татарской Республики и наркомпрос РСФСР о включении в смету на 1937 год организацию щеточной мастерской и механизацию столярной детской комиссии Татарского ЦИК из своих прибылей выделить на это мероприятие необходимую сумму. Пятое. К 1 января 1937 года обеспечить детей новыми пальто, а также обеспечить на 100% валеной обувью. 6. Предложить администрации школы обеспечить разнообразие в меню. На завтрак включить сливочное масло. На 3. блюдо – компот и свежие фрукты. Но всем этим планам и изменениям к лучшему в жизни в Свияжской школе слепых было не суждено состояться по следующим причинам. Во-первых, в стране был страшный голод. Во-вторых, с 5 августа 1937 года начинается большой террор. Поиски и разоблачения врагов народа, репрессии и расстрелы. И, в-третьих, непосредственным началом Великой Отечественной войны. В трудное военное время школа полностью выполняла функции образовательного учреждения. Незрячих детей обучали грамоте, им давали начальное профессионально-техническое образование и максимально заботились об их здоровье. Если посмотреть на сухие отчеты за 15 января 1944 года, в интернате обучалось 74 человека. Из-за нехватки педагогов объединили русские и татарские начальные классы. В школе осталось 14 учителей и воспитателей, набранных в основном из местных жителей и ссыльных преподавателей. Вот имена этих педагогов, которых мне хотелось бы назвать героями. Директором школы был Казаров Иван Платонович. Завучем – инвалид по зрению Гусева Галина Александровна. 3 тотально незрячих педагога – Акимова Галина Федоровна, Тишкина Екатерина Ивановна и Колорадонов Георгий Леонидович. Учительница начальных классов – Розова Александра Петровна. 2 учителя старших классов. Николаева Нина Александровна и Забродина Нина Александровна. 2 педагога по труду. Ефремов Николай Семенович и Даутова Алия. 3 воспитательницы. Головизнина Алевтина Анатольевна. Анохина Вера Александровна. И Арефьева Анастасия Яковлевна. И ночной воспитатель, инвалид по зрению, Павлов Иван Федорович. В годы войны тяжелое бремя легло на плечи этого педагогического коллектива. Кроме основной образовательной и воспитательной работы, нужно было обеспечить школу водой, дровами и продуктами. Сельскохозяйственные работы тоже никто не отменял. Обладая своим высоким педагогическим профессионализмом, они смогли уберечь детскую психику от довоенных и военных потрясений, происходивших в стране. Рано взрослели интернатские дети. Они трудились наравне со своими педагогами. Постепенно это становилось нормой трудового воспитания, а со временем – школьной традицией. Благодаря общим усилиям коллектив Свияжской школы слепых героически выдержал все испытания, выжил и закалился. После выхода приказа Совнаркома Татарии за номером 1564 – от 12 октября 1944 года о разрешении увеличить число преподавательских часов в Свияжской школе слепых, штат педагогов пополнился вернувшимися с войны, в том числе и жителями Свияжска. В разные годы в школе преподавали Азбукины Всеволод Владимирович и Мария Александровна, Сидулины Александр Сидорович и Лидия Петровна, Коротков Михаил Васильевич, Гудина Людмила Георгиевна, Краснов Владимир Иванович, Литвиненко Валентина Георгиевна, Колесова Лидия Петровна. Среди них была и моя школьная учительница Зодченкова Нелли Тимофеевна, волею судьбы оказавшаяся в Свияжске. Нелли Тимофеевна вспоминает.
Мама закончила на Ленинское педагогическое училище. Тогда всех посылали работать по направлениям. И мама получила направление в Казань. А в Казани в Министерство просвещения. И ей направили в Свияжскую специальную школу, где она проработала до выхода на пенсию все свои годы. Я закончила обычную среднюю школу в село Свияжск Верхнеслонского района. Моя мама была учителем русского языка и литературы. Очень часто она приносила стопку тетрадей своих учеников. И так как у меня еще было два брата, и ей было некогда. Иногда она даже просила меня проверять эти тетради. И мне было очень приятно, когда мама меня благодарила, как все правильно, как поставила оценки. Я бы поставила эти оценки, так же, как ты. И тогда я твердо решила, раз я умею проверять тетради, я буду учить в русской языковой литературе, как мама.
А сколько вам лет было, когда вы проверяли тетради? В каком классе вы учились?
Наверное, в пятом уже.
И вот с пятого класса вы определились, что
определила свою будущую профессию. Это точно. Раз и навсегда. Самыми яркими воспоминаниями детства это было выступление перед ранеными. Северск был глубоким тылом, поэтому там была больница, в которой часто привозили раненых бойцов. И я всегда ходила выступать и читала стихи перед больными солдатами. Они очень нас ласково встречали, часто просили подойти к ним поближе, обнимали нас. И некоторые даже плакали, вспоминая своих детей. И так до конца войны мы ходили туда выступать. А еще школьные воспоминания, где-то начиная с пятого класса, мы ходили на поля. Недалеко от нас находился совхоз, он назывался Сиярский. Туда мы ходили на уборку урожая. Но самое интересное, что там почти не было трактора. Картофель, который мы собирали в ведерке, картофельное поле, пахали на быках. Лошадей почти не было. И очень мы всегда переживали, что в совхозе нет техники. Вся техника, только один лозунг везде был. Все для фронта, все для победы. Вот мы и старались. Но кроме этого, мы еще собирали колоски. А колоски мы начинали собирать чуть не с третьего класса. Потому что мы маленькие, нам наваляться было легко. Старшеклассников на уборку колосков не посылали. Им давали другие задания, посложнее. У нас у каждого перед собой был мешочек такой.
Холщовый.
Да. И каждый складывал в то место для сдачи колосков, куда мы эти колоски вытряхивали. Следом за нами шли люди, работники этого совхоза, которые были закреплены. И иногда окрикивали нас: «Калинина, вернись!» Я же Калинина, по папе, папа ко мне, Калинин Тимофей Филиппович. «Калинина, вернись! Это значит, я где-то колосок оставила. Я должна была вернуться, чтобы эти колоски подобрать». Но я всегда возвращалась и старалась, чтобы за мной уже не оставалось ни одного колоска. Вот эти самые сильные мои воспоминания войны. Это раненые бойцы и сбор колосков. Все для фронта, все для победы.
Надо отметить, что устроиться на работу в школу-интернат было далеко не просто. Работа с детьми-инвалидами предполагала более широкую квалификацию, чем у обычного педагога. Рассказ Нелли Тимофеевны продолжает ее воспоминания о начале трудовой деятельности. Ваши первые знакомства с ребятами из интерната для слепых детей?
В нашей школе практически не было музыкантов, а нам хотелось выступать, нам хотелось петь. А в Свияжской школе-интернате для слепых было очень много ребят, которые владели разными музыкальными инструментами. И наше знакомство с ними началось именно с их приглашением. Мы их приглашали, чтобы они помогали нам концерты готовить и даже выступали вместе с нами. В интернат я начала работать не воспитателем после школы, не учителем, а пионервожатой, так как я прошла обучение в дворце пионеров имени Гайдара, который находилась в Казани на улице Горького.
Когда вы освоили Брайль?
Систему Брайля я освоила еще задолго до поступления в институт, потому что, работая пионервожатой, дети часто обращались ко мне за помощью. И если я что-то не знала, то я старалась понять, что собой представляет письмо и чтение по Брайлю. И в итоге уже я имела какую-то возможность помогать детям по Брайлю. Но самое главное, первые навыки письма и чтения по Брайлю меня научили дети. Отказавшись от маминого предложения заканчивать Казанский педагогический институт, я твердо решила закончить Ленинградский педагогический институт имени Герцена, куда я и успешно поступила. В институте был замечательный Борис Игнатьевич Коваленко. Раиса Борисовна, его дочь, вела у нас уроки по Брайлю. Это был замечательный педагог и требовала не только просто писать отдельные предложения. Она научила нас писать по Брайлю целые сочинения. Не просто отдельные буквы, вот напишите такую букву, напишите цифры, а чтобы мы умели правильно строить и писать предложения по системе Брайля. И пользоваться по возможности все-таки пальцами. И тогда я впервые первые строчки, плохо ли, хорошо ли, я руками прочитала по Брайлю. Педагогический коллектив Свияжской школы слепых и слабовидящих детей встретил меня благодушно, приветливо, потому что я уже пришла туда специалистом.
Что входило в обязанности пионер-вожатого?
В обязанности пионер-вожатой входила культмассовая работа, начиная эту работу с детей младшего класса, которых мы потом примем в октябрята. Принимали в октябрята тоже, которые достойны были, которые помогали учителю, друг другу, которые уже в младших классах проявляли какую-то заинтересованность в учебе, стремились к знаниям, потому что мы знали, что потом мы будем принимать их в пионеры.
А пионеров потом, соответственно, в комсомол.
Конечно, готовили для поступления в комсомол. Это же был очень строгий отбор.
В чем была строгость отбора?
Во-первых, учеба. Но даже если они имели тройки, но они были активистами, много читали, выступали в художественной самодеятельности, помогали в уборке школьной территории, в уборке классов, помогали друг другу в учебе. Были всегда ученики, которые нуждались в помощи. То есть сильные ученики, даже в младших классах, помогали отстающим. Звание октябрят их как раз обязывало помогать в трудную минуту друг другу. Когда дети вырастали из октябрятского возраста и были уже готовы для вступления в пионерскую организацию, я всегда им рекомендовала читать замечательную книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». И прививала им любовь к тому, что дети, которые воспитывались на примере образа Тимура, они должны обязательно помогать людям, которые нуждались в их помощи. Они ходили к ветеранам, в те семьи, где были погибшие участники войны, встречались с участниками войны и слушали рассказы истинных участников Великой Отечественной войны. И, конечно, Тимуровское движение – это был огромный пласт в работе с детьми до уже выхода в старшие классы, до поступления. Старшеклассники уже жили по принципу комсомольской организации, и примеры для них уже были совершенно другие.
Забегая вперед, скажу, что Нелли Тимофеевна работала в интернате до самого момента переезда Свияжской школы слепых в Лаишево. В период моего обучения в Лаишевской школе-интернате она уже работала завучем и преподавателем русского языка и литературы. И сегодня она живет в Лаишево в учительском доме рядом с интернатом. Нелли Тимофеевна хорошо мне запомнилась интересной подачей своего предмета, чутким отношением и своей неиссякаемой энергией. Несмотря на серебряный возраст, она и сегодня продолжает вести активную общественную деятельность.
Продолжение следует.